все, кто шли на концерт, должны были принести с собой стул. Потому что да, зал этой школы не мог вместить всех желающих. Желание победить несправедливость. Я знаю, в Омске есть люди, которых коробит, когда я говорю, что Шпец свою школу создал. Не дай бог, еще один слой асфальта положит, и здание утонут до конца. А мы голову вверх практически не поднимаем. Может быть, мы из-за этого еще и больше зданий сохраним. Это не беллетристика, конечно.
И людям стоит оставлять их заблуждения, какие-то красивые легенды вокруг персон и города?
Такой шикарный вопрос.
Это подкаст «Лица нашей культуры», и сегодня у нас в студии журналист и писатель-публицист Леонид Рапчук. В январе 2026 года наш гость издал книгу, посвященную истории музыкального образования в Омске. К слову, это уже седьмая работа автора на эту тему. Итак, Леонид, здравствуйте! С нами «Музыка города». Расскажите, пожалуйста, о своей книге, какая она получилась и для кого была написана.
Здравствуйте! Книга получилась необычная. Своего рода это финальная нота одноименного проекта «Музыка города». Много лет мы занимаемся исследованием музыкального образования в Омске. Вышло несколько книг по истории первой музыкальной школы. Книга «Мужество жить», посвященная жизни школы во время войны в 30-е годы, в 50-е. Я написал работу о второй музыкальной школе и историю жизни выпускника 4-й музыкальной школы Юрия Вострелова, известного советского, российского музыканта и педагога. Вот, но, казалось бы, уже вот, ну, не о чем писать. И тем не менее, администрация школы, руководство первой школы имени Инкелевича, Татьяна Анатольевна Гадельшина, она нашла ракурс, под которым мы еще не смотрели. Конечно, я утрирую, есть темы, которые сегодня можно затронуть, и в частности, это последние 25-30 лет жизни музыкального образования, потому что это совершенно новая эра и колоссальные достижения в нашей культуре благодаря вот этим тектоническим, да, переменам. Но тем не менее, меня все время привлекает в большей степени прошлое. И есть такое понятие аберрация времени, аберрация зрения, когда мы условно, за деревьями леса не видим. А лес у нас тут могучий, выдающийся, и мы со страной, с миром поделились очень щедро. Эта история была довольно-таки долго никем не рассмотрена, только так факультативно. Одна-две темы, связанные с выдающимися личностями, да, такими как Вильгельм Шпет или Едвига Щепановская, Шахматов, другие большие музыканты и педагоги. Но комплексно никто к этому особо не подходил. Ну, мной движет в первую очередь желание победить несправедливость. Вот этой темой не занимается никто, потому что она кажется какой-то там, условно, мелкой. То есть со стороны, если посмотришь, ну, детки ходят со скрипочками, там кто-то там занимается музыкой, ну и достаточно. А если посмотреть на это по-другому, то вот, например, в Омске, да, не будь в 1920 году основана эта школа, неизвестно, когда в Омске появились бы публичные музыкальные концерты. Потому что, скажем, до 40-х годов концерты, отчетный концерт зимний и выпускной концерт каждого года первой музыкальной школы, это было событием города. Писали об этом все газеты. Там была вся администрация. Туда было не купить билетов. Потому что в городе не было активно действующей филармонии. Зачастую эти концерты и учеников,
и педагогов.
Это были очень хорошие концерты. И люди через них приобщались к мировым шедеврам музыки. Феноменальное ощущение там, блестящего детского концерта. Как правило, с таких историй выходят ошеломленными. И если они тут же ведут ребенка в школу, да, то планируют, ага, вот подрастет и обязательно приведем. Вот, например, мы привели в школу, ну, совершенно случайно ребенка. И вот это было сделано много лет назад, и сейчас у меня ребенок учится в Московской консерватории. То есть это увлечение стало профессией. Все-таки вот эти вот ощущения сопричастности, вернее, ощущение восторга, которое ты испытываешь, когда видишь этих талантливых детей, феноменально талантливых, хочется, чтобы и твоя семья к этому прикоснулась. Я не хочу вот говорить, что вот музыка – это самое главное, что создает личность гармоничную. Я вообще за то, чтобы дети вообще чем-то занимались, помимо того, чтобы сидели дома. Футбол – это отлично, живопись великолепна. Ребят, которые увлечены музыкой, они немножко другие, да, потому что они трудяги большие. Они очень целеустремленные, многие из них гонятся за славой, но для этого делают какие-то колоссальные усилия над собой. Я знаю целеустремленных ребят, которые там, в 7 лет знают, что будут музыкантами, и там, в таком возрасте без особого давления родни строят карьеру. Конечно, любое серьезное занятие – это в некотором смысле давление, и не все справляются, но эти люди… Это определенная культура или субкультура, в которой есть общие родовые черты. Они целеустремлены, они безумно трудолюбивы. Что бы ни говорили, но чтобы освоить там скрипку, нужно 7 лет и минимум там, 30-40 часов в неделю, чтобы дойти до такого уровня, чтобы идти в профессию дальше. И не всем это удается. Но это же не только эти 30-40 часов в неделю, это помимо школы. У нас, если бы была возможность, если бы люди хотя бы на какое-то небольшое количество времени отдавали своих детей для общего развития системы музыкальных школ, я думаю, общество бы только выиграло от этого.
Забавно, что мнения делятся. Некоторые вот есть прям сторонники музыкального образования, которые говорят, что вот гармонизирует личность, в глазах сразу виден свет, доброта, адекватность. И есть другие люди, которые говорят про то, что не портите жизнь ребенку, потому что у него не будет детства.
Да, есть у них детство, прекрасно. Я ездил с ансамблем скрипачей, который в свое время Шпет создал в первой школе. Я ездил с ними несколько раз на гастроли. Это шикарное детство. То есть они успевают и с собой заняться, и тем, чем увлечены их другие сверстники. Но они в Коломенском Кремле выступали. Там был фурор, был международный концерт. У них уже есть за плечами сцены. Да вот опять же книга, да? Посмотреть только, они были внутри, на сценах и за кулисами таких зданий, которые уже давно никакого отношения к музыке не имеют. А в архиве школы есть фотографии, где, например, они выступали там, в старой музыкальной комедии, от которой, как от театра и концертного зала, ничего не осталось. И вот эти вот вещи они помнят, вспоминают. Вот недавно мне рассказывали историю. В здании на Красных Зорь 33, где школа была до 2000 года, теперь различные арендаторы, там много всяких помещений. И вот один из арендаторов мне рассказывал, что к ним очень часто приходят люди, заходят в их ателье и спрашивают, а я вот здесь вот играл на виолончели. Можно я, вот там кабинет у директора, можно я схожу, посмотрю на ту сцену, на которой я играл? Знаете, бывают удивительные вещи. Вот Омский дом ветеранов, это некогда военное собрание, построенный архитектором Вагнером там, в 60-е годы 19 века. И оно имеет очень большую связь с первой музыкальной школой. И именно там проходил первый концерт школы 25 января 2020 года. Как раз там через некоторое время, после того, как был подписан указ о создании школы. Да. Там же в 1950 году состоялось первое публичное выступление, городское выступление струнного оркестра Шпета, который он создал там в 49-50 году. И в этом же здании проходил этот проект «Мужество жить», концерт, посвященный первому концерту в госпитале. И, знаете, вот возникают вещи, ты приходишь в зал там, в 2022 году, и вдруг осознаешь, что на фотографиях те же снимки, которые были сделаны в 50-м. То есть, благодаря тому, что он долго за военными, это здание было закреплено, его никто особо не реконструировал. Потом не было денег, потом были передачи ответственности. И практически это единственное место в городе, где сейчас приметы 50-х прям вот ощущаются. Об этом тоже в книге было сказано. И вот этих всех историй очень много. И хотелось бы, когда люди почитают эту книгу, там, посмотрят эти концерты, где тоже в начале каждого концерта был некий рассказ об истории этого здания, о том, как оно связано с музыкой. Хотелось бы тоже, чтобы люди посмотрели, ведь это такая интересная часть человеческой деятельности. Давайте мы возьмем ребенка, И отведем туда попробовать хотя бы. Вот. Ну, конечно, это рекламный ход для того, чтобы люди занимались музыкой. Но и, с другой стороны, это такой маркетинговый проект по рекламе нашего города. Дело в том, что Омск стал очень красивый город.
Вот, вы позиционируете книгу как путеводитель по Омску музыкальному. Я так понимаю, что в этой книге тесно переплетены темы архитектуры и музыки. Почему такой взгляд и какую связь вы здесь обнаружили? Почему она показалась вам интересной?
Вы знаете, вообще Омск в архитектурном смысле очень интересный город. Мы просто привыкли в нашей повседневной жизни идти смотреть под ноги. Или сесть за руль автомобиля, там, смотреть, подрезали тебя справа или слева, или светофоры. Вот. А мы голову вверх практически не поднимаем. А на самом деле в Омске есть что посмотреть даже сейчас, несмотря как на то, что следы времени, следы нашей архитектурной роскоши нещадно уничтожаются. Где-то это делает время, где-то это делают люди. Но в любом случае хотелось, помимо того, чтобы представить интересных людей, еще и показать то место, где они действовали, да, в котором они великие дела совершали. И знаете, как получается, идея возникает, потом в процессе работы трансформируется, как правило, до неузнаваемости, потому что сначала была цель сделать некий путеводитель, все правильно, даже была идея карту нарисовать и на этой карте отметить эти точки, где очень интересные памятники омской архитектуры связаны непосредственно с историей первой музыкальной школы. Но, как всегда, тема оказалась глубже, шире, если хотите, всеобъемлющее, и потребовалось пересмотреть идею. Это уже не совсем путеводитель. Это скорее историко-литературное исследование вот этого пространства в разных временных плоскостях, связанное с непосредственными личностями. Большое количество интервью, там более 60 было сделано. И многие эти интервью были сделаны много лет назад. И, наконец,
когда вы над другими книгами работали.
И, наконец, они пригодились. И тут как раз памятная дата истории школы. Это 105-летие с момента ее официального образования в 2020 году. И был написан грант. Детская школа искусств номер 1 написала грант в президентский фонд культурных инициатив. Конкурс был выигран. Получено финансирование. Но не только для книги. Книга – это некий последний этап работы над проектом «Музыка города». Вообще, это марафон событий, где были и конференции, и выставки, и очень необычные, я бы сказал, концерты, которые вряд ли можно будет повторить, поскольку этот проект связан в том числе и с историей школы, и жизнью ее вот в этих разных частях города. И концерты, и мероприятия проходили в тех зданиях, в которых школа так или иначе когда-то существовала, где-то арендовала залы.
Леонид, вот скажите, пожалуйста, среди зданий, о которых вы рассказываете, упоминаете, во-первых, сколько все-таки было в итоге мест дислокации школы, а во-вторых, где школа была, может быть, самой счастливой, или, может быть, наоборот, был какой-то период чудовищный, где ей было очень плохо и неуютно?
Начну с вашего последнего вопроса. Школа счастливой была в каждом своем здании. Это просто такие люди, которые учителя музыки. Это, как, наверное, и вообще все учителя. Это люди, которые счастливы именно тем, что они делают. Вопрос, где они это делают, в каких условиях, можно в книге почитать. Там бывали, конечно, истории там феноменальные. Там и потопы, и пожары, и в годы войны в здании на улице Рабфаковская, 5, где тогда размещалось музыкальное училище, у школы на все это огромное количество детей и педагогов был один кабинет, куда снесли почти всю мебель из других мест, где школа пребывала, да, потому что помещений других не было. Верхняя часть, где раньше училище размещалось, ее забрали под военную прокуратуру. Но, тем не менее, во время войны люди занимались тем, что они забирали с улиц детей призора, за которыми быть не могло, потому что родители работали с утра до вечера, да, иногда и ночью. Да. И вот эти дети в тяжелые, холодные годы войны занимались музыкой. Вот, в свое время из этой школы вышла плеяда педагогов. В частности, вот Юргенсон, долгое время занимавшийся, бывший директор музыкального училища, он военный выпускник первой школы. И опять же, возвращаясь к началу вопроса, пока, мне кажется, было 7 зданий. Вот. Но постоянно возникает история, что где-то оно еще было. То есть глава о музыкальной школе в книге названа «Кочевники». И не просто так. Зданий, все они очень были, мягко говоря, не приспособлены для того, чтобы учить детей там. Да? Где-то было очень холодно, где-то было сыро. Где-то, к несчастью, не было канализации. Соответственно, учебный процесс мог сопровождаться и всякими запахами. Да? Вот утраченное здание на месте надземного теплого перехода Омского торгового центра на улице Гусарова, там школа находилась практически одновременно с поликлиникой, автовокзалом и коммунальными квартирами. То есть люди вынуждены были работать в таких условиях. Мы говорим, там один кабинет во время войны, где-то вот такое соседство. На Красных Зорь здание построено в 20-е годы прошлого века. Здание выдающееся. За него взяться хорошенько. Это ну, жемчужина нашей архитектуры. Вот, но, находясь в ведомстве управления по делам культуры Омского горосполкома, ну, финансировалось там по очень остаточному принципу, и разве что не упало. То есть там все беды коммунальные, какие возможны, их прислали. Но, тем не менее, из этой школы вышли выдающиеся и педагоги, и ученики. Там свою карьеру начали Александр Муралев. Именно там раскрылись по-настоящему Тавровская, Наскалова. То есть все великие, легендарные учителя первой школы. То есть их имена теперь это вот ну, это мемориальные классы в нынешнем здании школы.
Несколько раз за нашу беседу вы упоминали фамилию Шпета. Совсем скоро Омск примет третий межрегиональный конкурс имени Вильгельма Яковлевича Шпета. Вам самому интересно это событие? И повлияет ли оно как-то на вот тот самый музыкальный потенциал Омска? Как считаете?
Ну, любые конкурсы, они хороши. Большой конкурс – это очень хорошее дело. Мы, к сожалению, у меня есть ощущение, может быть, я заблуждаюсь, но конкурс имени Инкелевича мы потеряли. По крайней мере, попыток провести его в последнее время в том ритме, в котором он задумывался, не было. Понимаю, что это гигантские ресурсы, но это был в свое время тот магнит, который в Омск притягивал струнников. Люди ехали в Омск, ученики Инкелевича ехали в Омск. Инкелевич, кстати, тоже имеет прямое отношение к детской школе искусств номер один. Кому интересно, можно напрашиваться в первую школу, посмотреть историческую экспозицию, посвященную Инкелевичу. Но, с другой стороны, у нас есть ну, свой выдающийся скрипичный деятель, Вильгельм Шпет. Личность потрясающая. И хорошо, что его ученики придумали взять часть регулярного городского некогда музыкального конкурса и трансформировать его в события межрегионального и международного значения, потому что вот на прежние конкурсы приезжали ребята из сопредельного Казахстана, и это очень хорошо. Во-первых,
Белоруссия, Казахстан, по-моему, заявились на этот конкурс.
Это очень хорошо, потому что вот нет больших скрипичных событий, и в скрипку не отдают детей. Нет больших виолончельных событий, и этот замечательный инструмент недополучает рекламы. Просто я знаю, что там поведут детей слушать начальные, то есть первую, вторую возрастную группу, это дети там 10-летки, там 14-летки, да, и кто-то захочет. Потому что, когда ты видишь, на сцену выходит маленькая девочка с маленькой скрипочкой, и начинает звучать настоящая музыка. И это очень хорошо действует. То есть это необходимо. Ну и что греха таить? Вот мы не занимаемся развитием скрипки, да? Мало в это вкладывается. И некая репутация скрипичного города уходит. Хотя из Омска Янкелевич, один из выдающихся педагогов, основоположников теории обучения игры на скрипке, да? Вот. Я надеюсь, что такие конкурсы, конкурс Шпета, всколыхнет общественность. Директора школ захотят открывать у себя направление скрипки. Наши скрипачи и оркестранты все-таки не только будут играть в оркестрах, но и захотят передать свой опыт детям. Но годы потребуются. То, что конкурс там будет, и очень хорошо. Я был свидетелем двух предыдущих Они были разные, но оттуда вышло, я думаю, практически все, кто играли в финале в младших возрастных группах, они пошли в профессию. И омские музыканты, и из других городов. Поэтому дело очень хорошее.
А вы автор книги «Музыка над Иртышом», да, про Вильгельма Шпета, которого называют основателем омской скрипичной школы. Вот как вы для себя формулировали феномен этого человека и педагога?
Он был служителем. Наверное, есть сейчас люди, которые также относятся к делу своей жизни, но когда смотришь на Шпета, он символизирует собой просто вот подвижничество. Человек ничего не хотел для себя, только для искусства и для своих учеников. Вот тут говорят, что он там после войны пришел в школу и слышал такие вещи. Нет, он уже, будучи студентом, в 30-е годы начал преподавать в детской школе искусств. Ну, тогда была единственная, это школа, детская школа искусств номер один, первая советская музыкальная школа, так она называлась. Вот. И у него уже тогда были классы там, по 20-25 учеников. Представить сейчас такое невозможно. А у Шпета огромные классы были до самого последнего момента. Он жил на работе, работал точно не за деньги. Потому что тогда не разрешалось иметь больше определенного количества ставки. И он никогда не смотрел на переработку, то есть на те часы, которые ему не доплатили. Если он видел ученика, то все, он делал из него музыканта. То есть количество просто профессионалов, которые вышли из класса Шпета, но сейчас недостижимо. То есть такое сейчас возможно только какой-нибудь специальной музыкальной школе при консерватории. Но туда уже приходят целеустремленные молодые скрипачи. Да, да. То есть и сами, и семьи их желают идти в профессию. А Шпетал просто людей. Не сказать, что с улицы. Когда у него появилась репутация в 50-е, то к нему вели детей целенаправленно. И музыканты, и то, чего он не любил, дети сильных мира сего. Потому что он понимал, что за редким исключением из них будут музыканты, и он не хотел тратить свое время на обучение блатных, так называемых.
А серьезно? Это. Такое было?
Да, конечно, было. Куда деться? Если звонили из горосполкома, то директор школы Давид Бровик не мог отказать. Вот, это понятно. Шпет этого очень не любил. Он хотел заниматься теми, кто подавал надежды. Вот. А если ты, не дай бог, подал надежду у Шпета, то все это заканчивалось тем, что ты шел по профессии, музыкальное училище. Тогда еще не все шли в консерватории. Это началось, скажем так, в 60-х годах, да, когда просто количество учебных заведений вузов стало больше. Вот. Но Шпет не закончил консерваторию. Он учился в Саратове до войны и стал частью судьбы своего народа, российских немцев. Да, он был депортирован, потом была трудармия. Возможно, он хотел быть музыкантом сам. Я даже уверен, что хотел, потому что в свое время он играл во всех концертах в Омске. Где-то выступал и сольно. Но судьба распорядилась так, что он был несколько раз травмирован. Один раз вот, во время своего трудового фронта, да, на строительстве Магнитогорского металлургического комбината. А второй раз уже вот здесь, в Омске, лодками увлекался. Кстати, в то время почти все педагоги бюджетной сферы, как бы сейчас сказали, так или иначе, очень любили отдыхать на Иртыше, очень любили лодки с моторами или весельные. И вот на островах напротив нынешнего Ленинского округа частенько они там все лето проводили. Вот Шпет это очень любил, и вот однажды он травмировался. То есть уже быть скрипачом-солистом он не мог физически. Но он нашел свое величие не в своей игре на скрипке, а в тех людях, которых он создал. Мы сейчас можем говорить о четвертом, даже, может быть, о пятом поколении его наследников. Поэтому, когда мы говорим «создатель школы», это очень тонкий момент. Я знаю, в Омске есть люди, которых коробит, когда я говорю, что Шпет свою школу создал. Были хорошие скрипачи и до Шпета. И были педагоги, в частности, вот там, это были в свое время и капельмейстер казачьего симфонического Гровес, и Гаврила Джигель, педагог кадетского корпуса. Вот, они были хорошими скрипачами, достойными. И было еще больше таких музыкантов. Но они все не горели. И да, Шпет у кого-то сам научился играть на скрипке, очевидно, да, то есть там были музыканты. Но почему-то в истории остался он. Хотя он был скромнейший человек. И то, что вот он стал заслуженным деятелем культуры РСФСР, это вообще удивительный факт. Он был первым из педагогов Омска, кто был удостоен такого высокого звания. И уж точно не по своей воле. Его, наверное, скорее всего, уговорили стать таким. Да? Вот. Но, тем не менее, нет высшего образования. Его дважды просили уйти из музыкального училища. Потому что были
правила. Вот та самая дорога молодым?
Да, нет, были правила. Претендовать на одно и то же место имеет человек с более высоким качеством образования. В этом Советский Союз молодым людям, выпускникам вузов шел навстречу. Но зачастую музыка – это такой род деятельности, где твой опыт общения с детьми, твой навык обучать гораздо важнее корочки. Все первые педагоги Омской школы, у них ни у кого не было высшего образования. И там есть тоже параллели, которыми стоит бы заняться, потому что есть удивительные истории. Вот. Но вот нашего великого омского Шпета пару раз подсидели люди, которые в итоге потом Омск-то их и не заметил.
Вот. А вот, кстати, Шпет был все-таки жесткий или добрый человек? Потому что есть какие-то истории, которые да. И одно, и другое.
История тьма. У меня в книге там разное показано, да? Вот, и в сети можно найти вообще там удивительную историю, рассказанную одним из его учеников, если еще можно, в живом журнале. Вот, но, вы знаете, он был разным. Он был, единственное, чего он не терпел, это разгильдяйство. Назвать его злым или там жестким, или жестоким, но это не поворачивается язык. Он был добрейший человек. Мне рассказывали историю, там были ученики, ну, 50-е годы, все жили бедно. А были те, кто жил беднее бедных. И Шпет был готов забрать к себе домой, он жил на улице Республики, в комнатке, где полкомнаты занимал рояль, он готов был забрать ребенка, чтобы заниматься и подкормить. Или вот зиму мог купить варежки своему ученику. Зимой мог прийти к родителям, там, например, кто-то ушел из школы, попрощались после урока, приходит ребенок домой. Шпет сидит за столом, пьет чай с родителями и задает вопрос, так-то ты сказал, что будешь заниматься, да? Мы говорим про подвижничество. Это вот когда был какой-то конкурс или поступление, например, в музыкальное училище. Он мог просто десятки часов тратить на ребенка, где в графе, ну, там, оплата стояла ноль. То есть он даже не представлял, что за это надо брать деньги, что за это можно брать деньги. Какая там речь о там, тренинге или там сейчас репетиторстве, упаси бог. Он последний отдавал. Вот поэтому это его школа. Многие его ученики и продолжали так работать. Ну, вот Александр Степанович Муралев, вот он тоже гораздо больше дает детям, чем нужно. Или возьмем Толпыгина. Толпыгин там через некоторое время после того, как Шпет перестал заниматься оркестром, он взял оркестр своего учителя на себя. Ну, представьте себе, человек 55 лет, каждое Божие воскресенье, 9 месяцев в году на работе, с утра и до там, определенного времени. Перед концертами, как вот, который сейчас там, прошел 4 дня назад, это просто дети говорят, он устроил нам 7-дневку. То есть, опять же, это... Да кому это под силу? Иногда меня просто пугает, что вот я вот этих людей знаю, вижу, как они работают. А как будут работать те, кто придет им на смену когда, однажды? Вот. Я уверен, что они себе смену воспитают, потому что как бы, я просто не могу верить, что вот эта традиция там, шпетовского оркестра или ансамбля когда-то прекратится. Вот говорите, книга «Музыка над Иртышом» о Шпете, но это четвертая моя работа по Шпету. Она самая точная. Где-то прежде, возможно, из-за недостатка информации, я мог делать какие-то предположения, которые не подтвердились. Потому что иногда у меня было желание показать, что другие тексты о Шпете содержат в себе какие-то глубинные ошибки. Вот. Я уверен, что можно что-то еще найти, потому что поскольку книга вышла, я очень много встретил людей, которые узнали, что такие публикации есть, стали мне рассказывать истории, которые они забыли во время первых интервью. И очень жалко. Но надеюсь, кто-то когда-то решит написать там Особенно кто-то из учеников решит написать о нем.
Кстати, да, Шпет великий педагог, но почему-то о нем информации практически не найти. Как так?
Это вот мы с вами в начале разговора, я сказал, что чувство несправедливости. Шпет, вот он не один такой. Там были, если взять Щепановскую, или взять Игоря Ивановича Кузякова, директора школы вот, в нулевые. Эти люди, ну, они, я говорю, они нашли свое величие в таком, казалось бы, неафишируемом виде человеческой деятельности. Это воспитание вне школы детей. Да? Ну, не принято у нас об этом писать. Я вот, когда мы нашли архивы о жизни школы во время войны, я считаю, эта книга для меня важнейшая, потому что было найдено такое, что подтвердило вообще существование этого подвижничества во время войны. Это же было... Это пересказать это не могу. Это какие-то были совершенно чудовищные условия жизни. И не только во время войны. Во время войны еще даже, можно сказать, куда ни шло. 2-3 первых послевоенных года были гораздо страшнее, потому что государство уже не воевало. Соответственно, то, как выживают его граждане в мирной жизни, его интересовало мало. И мы нашли такие факты, которых я нигде не встречал. И хотелось прокричать о них, потому что, оказывается, все было вот совсем не так, как рапортовали газеты. И то, что школа выжила, это достижение вот этих вот людей. Смотришь на фотографии выпускного 40-го, они... И фотографии 45-го года. Это сейчас я вам говорю, да, я просто представить не могу. Разница такова, эти люди постарели на 20 лет. То есть они выработали весь свой ресурс. Там один из педагогов, он просто скончался от усталости в 43-м году. И таких историй много, и об этом не рассказывалось. У нас сейчас представление о тыле во время войны. Это как будто вот здесь там все стояли... точили снаряды, делали валенки в Омске, да, там стекольный завод, там шили обувь. Да, это нужно было, но кто-то же занимался детьми, которые в этот момент были просто предоставлены сами себе. И вот это были вот такие люди. Школ во время войны по всей стране осталось несколько. Самый известный случай это в Санкт-Петербурге, да, в Ленинграде школа во время блокады. Но и в Омске тогда относился город Тюмень к Омскому областному исполкому. В Тюмени школу закрыли. Потому что не было ни ресурсов, ни возможности разместить там госпиталя, приезжали, там эвакуировались министерства. Вот та же Едвига Щепановская нашла способ, при котором учебный процесс продолжился. Я считаю, это величайший подвиг, который не замечен. И опять же, вот к вопросу восстановления справедливости, вот это и был движущий момент.
Скажите, над какой книгой, ну, принципиально, не знаю, легче, приятнее работать? Над книгой, которая касается конкретной персоны, например, вот, ну, как если мы говорим о Шпете, или вот о такой книге, где вам надо систематизировать большой объем информации, никого не забыть и вот...
Вы знаете, работать над книгами, условно, дайджеста, да, то есть книга, которая рассказывает несколько разных историй, конечно же, проще. Вот, у тебя нет необходимости устраивать... ну, то есть это стоит меньшее количество твоей жизни. Книга о человеке, биографическая книга, она забирает большую часть твоей жизни. И даже мы сейчас не там... Не количество человека часов, да? То есть вот написал я, когда книгу о Штумфе, там, свидетелей было мало, но нам пришлось перечитать какой-то огромный массив архивных документов. Но когда писал, например, книгу о Вострелове, или о Шпете, там, на Шпете там книга, там около 180 интервью. И буквально ради какой-то одной строчки, или просто для подтверждения теории, или для опровержения какого-то заблуждения. Это просто это огромное количество времени. И, как правило, этой информации нигде не найдешь. И архивов на эту тему точно нет.
И, как правило, еще всегда найдутся те, кто знает лучше и недовольные. Есть же такое?
Это постоянно. Для этого существует... Знаете, вот краеведение – такая интересная тема. Я себя, ну, не причисляю к краеведам, да, потому что все-таки у меня в основе профессиональная журналистская деятельность. И я отношусь к этим книгам как к журналистской работе. Если я публикую непроверенные данные, существующие в виде легенды, Это, как правило, иронизирую. То есть это, как правило, некая шутка. Я стараюсь вот эти вот легенды не ставить в основу повествования. То есть они, может быть, как-то пряность, могут ее украсить, или чтобы читатель там изменил свой тон серьезного на менее серьезный. Но приходится проверять многие истории, ну, как нас учат профессиональные технологии, минимум два раза, да, минимум с двух источников, но здесь гораздо больше источников, особенно вот по тем вопросам спорным, да, вот по личности Шпета, добрый он или строгий. Потому что были респонденты, для которых он был очень строгий. А были люди, которые рассказывали истории о таком добром человеке. Это два разных человека. Ты понимаешь, что в разное время, с разными людьми, мы все разные. И вот эти вещи требуют более высокой концентрации. А вот эта книга своего рода итог какой-то работы по этому направлению. И было достаточно много накоплено уже старых интервью, которые не пригождались. То есть они либо по форме не подходили, либо по повествованию, либо это были шутки или легенды, которые я вот в серьезные книги старался не вставлять. А здесь, поскольку мы рассказываем об Омске, то некоторые заблуждения хорошо было бы озвучить и тут же их прокомментировать. Не обязательно опровергнуть. Не люблю слово «опровергать». Вот, потому что вот и даже в работе над этой книгой находились новые источники информации уже буквально, когда книга ехала в типографию. То есть многие ошибки или неточности повествований, которые были у прежних авторов, они связаны с тем, что у них не было достаточного источника информации. Исследователи там, 60-х, 70-х, 80-х, даже 90-х, они часто опирались на интервью с очевидцами. Но мы все знаем, что очевидец зачастую видит не то и помнит совсем не это. Да? Это специфика человеческой памяти. И я старался проверять вещественными историями. И многие, особенно что касается архитектуры, это попроще, чем, скажем, когда пишешь о личности человека. Потому что есть рисунки, есть фотографии, есть описание. Да? Раньше некоторые здания еще и описывали словесно путешественники. Поэтому у меня было больше вещественных доказательств. Но все же некоторые легенды я в музыке города тоже подсветил.
Ну а вот вообще вы говорите, что очень много зданий, да, утрачено уже. Как вы решали для себя этот вопрос? Как рассказать про то, чего нет и чего, скорее всего, читатель нигде не найдет и не увидит? И не помнит.
Да, это было непросто. Вот здание, например, мужской учительской семинарии на Красных Зорь 27, совершенно случайно обнаружилось, что там находилась первая школа в 40-м году. В коллекции музея, историко-краеведческого музея Омской области я нашел афишу, в которой 5 июня 40-го года всех приглашали на отчетный концерт. А мы говорили с вами, что это были городские события. И там была внизу приписка, на которой звучала фраза: «Билеты приобретаются в здании школы по адресу такому-то, да, сейчас этого здания нет, на его месте светофор, угол Красных Зорь и улица Жукова. Когда улица расширялась, здание пошло под слом. Здание на Гусарова, 10 лет там существовала школа, еще живы люди, которые там учились, и даже, ну нет, кто же там работал, вряд ли, потому что оттуда переехали в 66-м, никто не мог вспомнить, нигде оно стояло, ни как оно выглядело. То есть мы сейчас с вами говорим о краеведческом материале. То есть большому кому-то покажется, важно ли это. Вот для истории школы номер один это важнейшая информация. Поэтому хотелось все-таки найти облик этого здания. Мы даже договорились с художником Инессой Кривдовой, что она нарисует по воспоминаниям. Но когда практически вот, допрашивал свидетелей того времени, это люди все, всем уже за 70, все примерно место понимали, но никто не мог указать точно где. И вот в одном из старых интервью с человеком, с которым я 12 лет спустя говорил, он забыл. В старом интервью он место мне тогда описал. Тогда взял другого, так сказать, свидетеля тех времен помоложе. Показал ему место. Мы проанализировали, где остановки. И он сказал, да, это вот здесь. И когда мы нашли старые карты Омска начала 20 века, там мы узнали и адрес, там Сергиевская и Скорбящинская. Этой улицы сейчас нет. Это вот место, где теплый надземный переход из торгового центра в музей торгового центра. Ну, это такая труба там ведет, да, вот. Ровно на этом месте стоял дом. Определили, раз определили, нашли в архивах внешность этого дома, но очень плохой фотографии. И художник нарисовала свое ощущение от этого здания примерно в то время, когда там школа была. Это открытие, оно небольшое, но для истории школы оно, можно сказать, выдающееся. И вот таких маленьких всяких историй, да, то есть, ну, это как закрывать черные дыры в биографии человека.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что те самые пробелы у вас закрывает художник? То есть, есть пласт фотографии, да, можно вот к ним, как к архивным источникам обратиться, а то, что нельзя, мы да, визуализируем,
да,
правильно?
Да, да, но, правда, художник захотел еще какие-то красивые здания нарисовать. Ага. Сказал, я их люблю, и они имеют так или иначе связь с этой книгой, поэтому она нарисовала еще и другие замечательные виды Омска. И постаралась сделать это в той временной проекции, в которых они были интересными, или в которой они связаны с омской музыкой.
Угу.
Очень любопытно. Мы еще, когда просьба моя была, чтобы это выглядело как рисунки в книгах для детей издательства «Дитгиз». И любопытные эти картины потом будут висеть в качестве выставки в школе.
А существуют картины такие,
да? Конечно,
да?
Это не цифровой дизайн. Это иллюстрации, сделанные акварелью, смешанной техникой. Вот. Да. В частности, вот это вот наш любимый всеми дом журналиста. Вот. А рядом это угол улицы Пушкина и Почтовой. Во время Великой Отечественной войны это была школа имени 8 марта. И поскольку я говорил, что недалеко располагалось музыкальное училище, и был всего один кабинет, концерты проходили здесь. И вот такой любопытный факт. Все, кто шли на концерт, должны были принести с собой стул. Потому что да, зал этой школы не мог вместить всех желающих. Поэтому сначала вереница шла со стульями на концерт, а потом обратно. Вот. Это и вот здесь, например, вот это здание на Пушкина, оно отправлено в 50-е годы. Примерно так оно выглядело тогда.
Ничего себе, крутые иллюстрации. А вообще, вот скажите, мы затронули тему, да, того, что необходим музыкальный путеводитель. Вот к нам сейчас приедут гости из разных регионов страны, из зарубежья. Вот так вот пройтись по Омску, чтобы так, вот тут Шпет, вот тут там дом Янкелевича. Вот можно сегодня в Омске? Чтобы почувствовать вот это музыкальное величие
это,
территории.
Это нужно взять кого-то, кто этим занимается. У нас, понимаете, есть достаточное количество работ. Очень хорошо это было сделано в книге «300 лет омской культуры» в томе «Музыка» уважаемым белокрысом. Да? Там очень интересно...
«Три века омская культура».
«Три века омская культура», да. Очень интересно сделано, громадная работа проведена... Но тираж небольшой, и вряд ли у кого-то есть эта книга. Как экскурсия какая-то на тему Омск музыкальной, я не слышал, чтобы кто-то это пытался делать. Возможно, вот кто-то сейчас услышит, ага. Хотя вот я знаю, что есть какое-то общественное движение, там какие-то они проводят уникальные лекции, в том числе и о музыке рассказывают. Возможно, это когда-то появится. То, что там памятника в Омске Шпету нет до сих пор, и вроде как много кому есть, и даже не омичам, а многим омичам нет. Я думаю, вот люди, которые основывали первую школу, многие из них достойны памятника. Доски, не знаю, там, остановки общественного транспорта, название. Ну, увековечить-то на самом деле можно по-разному, и это не обязательно очень дорого. И, но почему-то мы стремимся делать какие-то абстракции. Безымянного городового собачка. Я люблю страшно этот памятник, да. Но или скрипач, который стоит на, по-моему, на Липнихта, да. Но почему же это не Шпет стоит? То есть вот не хватает некой такой честной провинциальности в наших памятниках. У нас есть люди, которые, по крайней мере, свои должны знать в лицо. Вот. Может быть, ситуация изменится. Хотелось бы, конечно... Вот сейчас я знаю, что в том числе и первая школа этим начинает потихоньку заниматься, И благодаря вот неким проектам государства в школу будут приглашаться экскурсии. Ну, слава богу, там, например, Пушкинская карта помогает этим вещам. И я знаю, что омские учебные заведения начинают задумываться над возможностью использовать ресурсы Пушкинской карты, а о чем рассказать и показать в таких учреждениях, в таких организациях, как первая школа, как музыкальное училище, как другие структуры, да, связанные с образованием. Есть что показать, есть о чем рассказать. И для многих там, возможно, что и люди на этих экскурсиях что-нибудь расскажут то, что закроют еще черные дыры там, или белые пятна в повествовании, потому что информация продолжает поступать уже там. Люди открывают книгу, о, а я знаю там человека, кто строил ту башню. Вот так вот. И вряд ли когда-то найдем ресурсы, чтобы сделать второе издание, потому что, ну, это колоссальный труд, да, и заниматься расширением, там, повторной печатью, ну...
Это дорого, неэффективно, и это мало кто на это пойдет.
Это очень дорого, да.
И вряд ли... есть электронные версии.
Ну, да, я думаю, что мы когда-нибудь какие-то вещи... Ну, вот книга «Музыка над Иртышом» физически, она, по-моему, уже исчезла, то есть ее в бумажном виде нет. Соответственно, те люди, кто занимались книгой, вместе со мной, должны принять решение, и, возможно, она будет в цифровом виде размещена.
Оцифрованная, чтобы...
Да. Нет, она уже оцифрована, просто хочется делать не просто как файл там, в библиотеке, а чтобы это была листаемая электронная книга в виде ресурса. Вот. И то, что когда-то «Четыре жизни Филиппа Штумфа» так будет сделано, уже есть предварительная договоренность. Вот. Но это тоже ресурс, это тоже... На любительском уровне это делать нельзя. Я считаю, если что-то делается, вот такие вещи, они должны быть не только ну, грамотно сделаны, они еще должны быть еще красивыми, должны быть презентованы правильно. Вот, тогда они будут работать.
Леонид, вот люди часто берут в руки книги, чтобы уйти в какую-то новую реальность. Вы, по сути, не просто предлагаете остаться в своей повседневности, а заставляете взглянуть на нее как-то более пристально. Вот какие крючки вы, как автор, оставляете в своих книгах для того, чтобы читатель не покинул вас на этом пути?
Я стараюсь писать, я стараюсь рассказывать. Это ни в коем случае не научное исследование. Не претендую... Да, если я в конце там пишу список литературы или какой-то глоссарий, да.
И он внушительный так-то.
Вот, но это для того, чтобы, ну, например, люди могли без смартфона читать, то есть не надо было бы что-то гуглить, да. А списки литературы для того, чтобы если кто-то захочет заняться этой темой, как ученый молодой, библиографию я ему оставляю. Вот, ну, я все равно стараюсь писать, это не беллетристика, конечно, но я стараюсь рассказывать, как будто бы я рассказывал это вот, условно, на кухне. Это ни в коем случае не высоконаучный текст, хотя с точки зрения исторической правды он очень выверен. Я могу, как уже мы говорили, рассказывать и анекдоты, и вот в двух книгах там, о Штумфе и о войне там есть истории, которые в большей степени это не публицистика, а это художественная проза, построены на воспоминаниях людей. Этот прием я часто использую, когда есть устойчивое ощущение того, что я прав, но нет никакого подтверждения научного. И поэтому я ввожу это за рамки публицистического повествования в некий художественный образ. Я думаю, вот это вот и цепляет, потому что это написано таким легким языком. Стараюсь, по крайней мере.
Сегодня издать книгу сложно?
Без поддержки гранта президентского фонда культурных инициатив это сделать было невозможно.
Дорого?
Это очень дорогое издание. То есть, если вот начиная там где-то 1000, там 750, 550, нам хватило на 510 экземпляров. Ну, мы примерно так и понимали, когда запрашивали у фонда вот такой тираж. Ну, я понимаю, что, в принципе, ну, любой автор хочет там 5000, да? Ну, вопрос зачем? Ресурсы и так невелики, понимаю, их становится все меньше и меньше для подобных проектов. Мы как-то посчитали, что для такой книги есть аудитория в 300 устойчивых читателей. Те, кому понадобится они для каких-то дальнейших референтных работ, они могут обратиться в библиотеки. Мы постараемся, чтобы книга попала в Омскую городскую систему, в государственные библиотеки, в Омский архив, обязательно в систему обязательного экземпляра. Вот. Считаем, что все здания, о которых она рассказывает, получат какую-то часть тиража. То есть, если понимаешь, что мы вот сейчас можем сказать людям, что если захотят почитать, то им нужно будет пойти там в союз журналистов или в музей просвещения, и, возможно, там им дадут эту книгу подержать в руке. Конечно же, будет специальная презентация для всех тех, кто имеет отношение к детской школе искусства имени Янкелевича, потому что это благодаря им большинство историй, которые в этой книге рассказаны ими, и, конечно же, они получат свою часть тиража. Книга не будет находиться в продаже. Она, вот так называемым, будет распространена по модели социального распространения. И, возможно, мы разыграем где-то ее. Мы уже попытались разыграть на большом концерте 23 числа. Мы устроили викторину, где люди должны были опознать по пазлам знаковые омские здания. Я был в шоке, что люди угадывают. То есть я думал, что там довольно-таки сложно было, и люди очень быстро находились. Значит, тема любви к неким омским зданием, она, значит, слава богу, не случайно, и она в тему попала. Еще я заметил, с кем беседовал, на ком проверял теории, потому что тут же еще есть теории, которые надо проверить, могло это быть или нет. Они меня сейчас встречают и говорят: знаешь, а мы вот сейчас там были вот в таком-то месте, увидели здание и посмотрели на него другими глазами. Я прям рад. Вот это вот одна из целей моих внутренних, то, что люди заново влюбляются в свой Омск, начинает ценить, может быть, и то, что больше людей снова начнет смотреть, какие выдающие штуки есть у нас. Может быть, мы из-за этого еще и больше зданий сохраним в том виде, в котором они существуют.
Понятно, что когда детище появляется на свет, есть и эйфория, есть и усталость, но что дальше? Какие мечты есть у вас, как у автора? Восьмая книга про музыкальное образование или нет?
Татьяна, я не знаю. У меня есть, ну, то есть, по всей видимости, знаете, когда раньше было так, 4 года между книгой, то есть там, потом 2. Эта книга родилась спустя год после книги о Штумпфе. Это, наверное, не совсем правильно, потому что это я не успеваю заниматься другими делами, которые вроде надо делать. Но что-то я обязательно сделаю. У меня есть коллега, человек, с которым я начинал в Омске работать. Его нет с нами. Я хочу о нем что-то написать. Не думаю, не знаю, будет эта книга или нет. Он автор народных юмористических рассказов на немецком языке, Артур Ярдан. Возможно, если мы найдем финансирование, то какую-то небольшую книгу мы о нем сделаем. Очень много мне поступает историй из каких-то выдающихся непонятных источников, совершенно личных. Типа, а вот мой прадед батрачил у Штумпфа. И вот такие истории. Там мне принесли документы, автобиографии людей, кого допрашивали там в 30-е годы, что он там работал у Штумпфа, и описано, чем он там занимался, понимаете? И опять же, вот написано о общественном деятеле Филиппе Филипповиче, но у него был брат, у которого осталось огромное наследие и потомки, и там выдающегося качества или фотографии существуют, и какие-то истории. И, может быть, возникнет время, когда мы вместе с ними захотим сделать дополненное издание, где уже покажем всю семью. Ну и вот меня тема Шпета, конечно же, не отпускает. Много было историй, которые тоже рассказаны, они апокрифические. То есть так могло быть. Но подтверждений нет. Есть какие-то документы из тех времен, но вот именно этих вещей могло быть, а могло и не быть. Но люди рассказывают, и почему-то я им верю. Но в виде очерка это давать нельзя. Поэтому я вот написал небольшую повесть. Не знаю, может, вот дойдут руки и захочется ее публиковать.
А вообще людям стоит оставлять их заблуждения, какие-то красивые легенды вокруг персон и вокруг их города?
Такой шикарный вопрос. Вот и да, и нет. Потому что развенчивать некоторые вещи интересно, а результат иногда может быть скучным. То есть романтизм исчезает, какой-то флёр необычности пропадает, и ты понимаешь, что вот это просто так положили кирпич. Не задумались. Вот так случилось, да? И иногда, наверное, Это нужно делать в сухих академических изданиях, чтобы специалисты понимали, что это все легенда и романтика, а общественность пребывала бы в своих некоторых заблуждениях. Ну, конечно же, не в таких,
которые
допускать нельзя. Да. Я опять же говорю, я не люблю опровергать, но просто иногда получается, потому что находишь источники, и они вот
раскрывают карты. Вы говорили, что и сами себя опровергали, и что в этом вообще нет ничего, наверное, зазорного. Любой человек, который ищет, может столкнуться с тем, что он заблуждается.
Я не обороняю свои ошибки. Так получалось, что, вот я говорю, в последние там 10-15 лет в интернет было выложено там терабайты изображений Омска, которые на сегодняшний момент могут помочь точно датировать здание в определенный момент. Некоторые их оцифрованы с пленки или со стекла в таком качестве, что ты можешь даже определить отсутствующие элементы украшения фасадов и при помощи художника восстановить их, да? Я думаю, появится еще больше каких-то свидетельств, потому что вот огромный пласт помощи исследователям – это личные фотографии, которые люди выставляют. Скажем, там, моя бабушка на фоне музыкального училища. И с точной датировкой года зачастую, да, которая просто сокращает, просто помогает сметать вот эти все ошибки, и нас ждет очень много интересных открытий.
И последний вопрос в нашей сегодняшней беседе. Вот наш подкаст называется «Лица нашей культуры». А какое лицо нашей культуры видите вы сегодня?
Я люблю Омск. Я приехал сюда, я не родился здесь, но у меня здесь возникла семья. Здесь родился ребенок, который считает себя мечом, несмотря на то, что учится в другом городе. Вот. И Омск для меня важное место. И мне очень жаль, что мы совершаем некоторые... Вот в попытках сделать город краше, мы забываем о каких-то очень важных вещах. Я понимаю причину, да, это тотальное недофинансирование, да. Вот. Я, например, переживаю, что все наши величественные здания... исторически, действительно, жемчужины омской архитектуры вследствие последних реконструкций и, самое главное, благоустройство вокруг них, все просели. Потеряли минимум 50, а то и метр своей высоты, и из величественных превратились в некоторые замечательные здания, но которые не производят на путешественника такого впечатления, как, например, генерал-губернаторский дом мог произвести на людей, приехавших встречать наследника престола. Да? Последняя реконструкция сквера борцов революции украла, наверное, 30-40 сантиметров высоты у этого здания. И это повсеместно, и возможно, что стоит посмотреть на опыт других городов и при благоустройстве вокруг поднимать здания на их историческую высоту. Омск, центр города, никогда не выглядел так импозантно, как сейчас. Это мы с вами уже все понимаем. Но все равно за импозантность нужно еще на будущее смотреть. Не дай бог, еще один слой асфальта положат, и здания утонут до конца. Меня... Вот когда мы говорили с вами о том, где у нас есть приметы, например, музыкального Омска, великих людей, таких как Шпет, я досадую, что у нас нет наших таких, знаете, вот местечковых, в хорошем смысле слова, памятников. Памятника Шпету, нормального памятника Мартынову, Сорокину, Драверту, Королеву, Льву Термину, который тоже здесь во время войны работал. То есть это не обязательно должны быть какие-то феноменальные, просто какие-то интересные символы. Аллея поэтов мне не заменят памятника Мартынову, например. В общем и целом, как там старается Омск выглядеть интересно, вот. Но есть еще над чем там потрудиться.
Спасибо большое. Я напомню, это подкаст «Лица нашей культуры», и сегодня нашим гостем был журналист, писатель, публицист Леонид Рапчук. Спасибо за наш классный разговор и за то, что вы не устаете напоминать нам, что лицо культурного Омска красивое и выразительное.
Спасибо.